Волнующее послание из Слова Божьего только что сказал брат Перри. Насколько же это правда, то, что мы ограничиваем Бога и помещаем Бога во время, а Он вечный? Мы не можем делать этого. Итак, сегодня вечером нам предстоит еще кое-что. Это причастие. 3 года я ждал, чтобы в Тусоне появилась церковь, но она здесь. Да, мы здесь. И мы благодарим Господа, Он просто заставил нас ожидать. Так что теперь мы можем это оценить. Так вот, есть кое-что, что я хотел бы сказать до того, как мы начнем совершать причастие. Это вот что. Я полагаю, мы достаточно видели в тот день, в который мы живем, чтобы отдать каждую частичку нашего существа Богу. Мы должны по-настоящему служить Богу. Я верю, что Он благословил нас прямым ответом из Писания. Как уже сказал брат Перри несколько минут назад, мы находимся в этом времени. Мы не слепы. Мы видим, что мы здесь. Мы уже прибыли. И мы также можем оглядеться вокруг и увидеть, как люди выходят из ума. Что мы не задержимся надолго. Мы просто окажемся в психиатрической больнице. Весь мир в нее превратится, видите? Итак, мы в конце времени. Итак, как закончил здесь брат Перри, видеть, что все это истинно, что все это правда, это не выдумка. Это не просто что-то, что мы воображаем. Это то, что было напрямую дано нам Словом Божьим и явно проявлено перед нами, для того, чтобы мы знали, что мы здесь. Мы не знаем сейчас, сколько это продлится, потому что, опять же, мы возвращаемся к часам, видите, к тому, что есть время. Но мы знаем, что мы здесь, именно в этом времени. Представил бы я Божье время. Некто однажды провел небольшой анализ, результат которого показал, что если бы Бог поступил бы с ним в соответствии, если бы ему пришлось установить время, 1000 лет, как всего один день. И тогда, если человек прожил бы 70 лет, это было бы всего несколько минут Божьего времени. Видите? Вот. И сказал, что если бы это было 40 лет, то это едва бы заняло хоть немного времени. Он мог бы моргнуть за это время. Видите? Видите? Вот как все быстро, все это. Если бы было установлено время, которого он не имеет вообще, поэтому он просто вечный. Я думаю, это была Сара однажды, или нет, Иосиф, однажды вечером сказал мне и брату Перри, сказал, «Папочка, когда появился Бог? Откуда он появился?» Видите, у него не было начала, правда? Разве ему не нужно было начинаться? Я сказал, «Нет, все, что имеет начало, имеет и конец, но то, что не имеет начала, не имеет конца». Но ему ведь всего 10 лет, и это было больше, чем он смог проглотить, видите? И как он смог бы принять это, зная, что что-то никогда не начиналось? Не только для него, но для меня также. Так вот, понимаете, для меня это довольно приличная порция. Как это вообще могло начаться? Теперь мы собираемся взглянуть на нечто, что действительно является священным. Несколько дней назад я был приглашен одним очень приятным христианином, который никогда не совершал этого, и он узнал, что мы принимали причастие буквально. Они совершают то, что они называют духовным общением, и которое в отношении общения, я сказал бы правильно, потому что общаться — это говорить с кем-нибудь, видите? И брат дает мне это место из Писания, сказал, «Брат Бранхам, разве ты теперь не считаешь?» Так вот, причина, почему я это говорю, все в порядке, брат Перри? Понимаете, причина, почему я это говорю, чтобы вы имели представление о том, что вы делаете. Вы, если вы идете куда-то, слепо, вы не знаете, где вы и что вы делаете. У вас даже уверенности нет, если вы не имеете представления о том, что вы делаете. Но вы должны понимать, что вы делаете и почему вы это делаете. Он сказал, «Ну, а если мы принимаем Слово Божье, разве то, что мы принимаем, это не Бог?» Я сказал, «Совершенно верно, сэр, это так». Но мы читаем здесь, что они в действительности, Павел учил буквально принимать вечерю Господню. «Творите сие в мое воспоминание», — сказал Иисус. «Каждый раз, когда принимаете это в мое воспоминание, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Видите? Так вот, мы должны принимать это. Мы понимаем, что святой Павел, который установил это в церкви, являлся пророком Нового Завета. Петр, Яков, Иоанн, все прочие, они записывали, как писцы, о, это Матфей, Марк, Лука, то, что делал Иисус. Но Павел поставил все это на свои места. Он был пророком Нового Завета. Точно как Моисей отправился в пустыню, чтобы получить вдохновение, чтобы написать пять книг, первые пять книг Библии, вот Павел также ушел в пустыню и получил вдохновение от Бога, чтобы привести в порядок Церковь Нового Завета и изобразить ее в прообразе с ветхой. Там у них был жертвенный агнец, которого Израиль хранил как воспоминание. Он в действительности был использован только однажды, во время выхода из Египта. Но потом они хранили это как воспоминание на протяжении всей эпохи. И если закон был тенью грядущих благ, вы понимаете. Итак, я в действительности верю, что причастие, то, что мы называем причастием сейчас, для того, чтобы это вечеря Господня. Итак, мы видим только три физических божественных повеления, оставленных нам. Первое из них — это причастие, омовение ног, крещение в воде. Всего только три вещи. Это совершенство из трех. Видите? И у нас есть только три повеления. Мы осознаем, что это было положение, данное Святым Павлом в Новом Завете. И теперь, если вы сказали бы, причастие должно быть только принятием слова, я не верю, что кто-то может иметь право принимать вечерю Господню, пока он не принял Слово Господа в сердце свое. Видите? Потому что я собираюсь, я через несколько минут прочитаю вам кое-что, и вы увидите. Итак, внимание. Так почему же тогда мы на том же самом основании мы могли бы абсолютно оправдать армию спасения? Они не верят в водное крещение ни в каком виде, говоря, нам оно не нужно. Так, если нам не нужно водное крещение, зачем мы все крестились? Говорят, водное крещение не спасает, кровь спасает тебя. Я с этим соглашусь. Это правильно. Кровь спасает вас, а не вода. Но мы должны принять воду как внешнее выражение того, что совершило действие благодати внутри. Понимаете? Точно так же должны мы поступать и с причастием. Когда мы приняли Господа, нашу жертву, в нас, как основание для духовного рождения в нас, и Его тело, мы живем им через Слово. Мы также должны и символизировать это, потому что это заповедь. Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Павел сказал, «Я сам от Господа получил то, что и вам возвещаю, что Господь Иисус в ту самую ночь, когда предан был, взял хлеб и, преломив, дал ученикам, и сказал, «Возьмите, едите, это творите в мое воспоминание, потому что, когда берете этот хлеб, возвещаете его смерть, доколе он придет». Теперь мы и обнаруживаем, что в этом всем есть такие люди, которые приходят, и этот дорогой брат, очень хороший брат, пришел и сказал, «Я никогда не принимал его, брат Бранхам. Я не понимал, что это такое». Сказал, «Я был научен другому». Я сказал, «Но помни, мы признаем, что святой Павел привел это в порядок в ранней христианской церкви. Они ходили из церкви, из дома в дом, преломляли хлеб в единстве сердца и так далее». Так вот, я сказал, он действительно установил это в церкви. Галатам 1:8 он сказал, «Если даже ангел с небес придет и скажет что-то другое, да будет проклят». Видишь? Видишь тот же самый, который приказал им перекреститься от Иоаннова крещения, креститься в имя Иисуса Христа. Видите, существует три вещи, которые мы должны исполнять, как символы. Вечеря Господня, омовение ног, водное крещение. Видите? Существует, скажете, ну, так вот, армия спасения берет это вот отсюда. Умирающий вор, когда умер, он даже не был крещенным. И при этом Иисус сказал, что он будет на небесах. Это совершенная правда. Точно так. Но вы видите, он распознал Иисуса прямо там, в тот час, когда он умирал. Видите, это единственная возможность, которая у него была. Он был вором, он был вдалеке, он был в стороне. И он, как только увидел свет, он распознал его. «Господи, вспомни обо мне». И Иисус, это была правда. Но мы с вами знали, что нужно креститься, и отвергли, тогда это будет между вами и Богом. То же самое и с причастием. И теперь, когда мы принимаем причастие, это не просто сказать, «Я приду сюда, съем немного хлеба и поверю, что я христианин». Но если вы обратили внимание, в Библии сказано, «Ядущий и пьющий недостойно будет виновен против крови и тела Господа». Видите? Вы должны жить жизнью, которая перед людьми, которая перед Богом, и людьми, которая покажет, что ты искренний. Now, in the Old Testament, Еще одну минутку. Теперь, в Ветхом Завете, тогда, когда жертвоприношение было уставом или же постановлением, точно так же и водное крещение есть постановление, так же и омовение ног постановление, точно так же и вечеря Господня постановление. Благословен исполняющий все его постановления, хранящий все его уставы, все его заповеди, чтобы ему иметь право войти в дерево жизни. Теперь заметьте, сейчас это вот здесь, в этом первоначальном, когда сначала это было постановление Божье приносить жертву в церковь и в храм, и жертвенник, и приносить твой дар, и за твои грехи в жертву ягненка. Да, могу себе представить какого-то брата иудея, идущего по дороге, зная, что он виновен, и он идет к жертвеннику, или как он ведет своего упитанного вола или быка, или что там у него было, или барана, или ягненка, что-нибудь. Он вел его по дороге так искренне, как только мог вести. Он приходил туда, храня Божье постановление настолько искренне, насколько только мог. Затем он возлагал свои руки на него, исповедуя свои грехи. И священник перекладывал это, его грехи, на ягненка, и горло ягненка перерезалось, и тот умирал за него. Когда он там лежал, маленький ягненок, дергаясь и истекая кровью, его руки были все в крови, она разлеталась вокруг него, маленький ягненок блеет, когда умирает, он осознавал, что согрешил, и кому-то нужно было умереть за него. Поэтому он приносил смерть этого ягненка за свою смерть. Видите, ягненок умирал вместо него. Тогда этот человек делал это искренне, всем своим сердцем. И вот раз за разом это продолжалось снова и снова, пока, наконец, не стало традицией. Заповедь Божья стала традицией для людей. И затем, вот он идет. Так, давайте-ка посмотрим. Сегодня сделал вот это. Наверное, я лучше схожу. Да, лучше принесу жертву быка. Он шел туда. Ну, Господи, вот мой бык. Видите, нет никакой искренности, никакого понимания в этом. Так вот, мы не хотим принимать причастие таким образом. Когда мы приходим к столу Господню, это то же самое. Исайя 35. Нет, прошу прощения, Исайя 60. Позвольте, я заберу слова обратно. Я думаю, это Исайя 28, где мы найдем это. Я почти полностью уверен, что это та глава. Он сказал, правило должно быть на правиле, и строка на строке, здесь немного и там немного. Держись того, что доброе. Запинающимися устами и на других языках буду говорить к этому народу. И это есть покой. Он сказал, «Все столы Господни стали полны блевотины. Кого я могу научить учению? До чьего разумения я могу довести это?» Видите? Я думаю, что это было правильное местописание. Исайя 28. «Кого я могу научить учению?» Видите? Столы. И вот мы обнаруживаем сейчас, что это нечто великое, то, что мы собираемся совершать сегодня вечером, во знаменование Его смерти и Его тела, от которого мы верим, что вкушаем каждый день, или же только что вкусили, когда наш брат проповедовал нам. Принимая Слово Божье, мы верим Ему всем своим сердцем. Мы видим Его проявленным, мы видим Его данным нам, мы видим Его подтвержденным, мы ощущаем Его в наших жизнях, и мы должны приходить к этому с полным осознанием того, что мы делаем, а не только потому, что это какой-то порядок. Вы приходите в церковь, и очень часто вам дают какой-то там содовый крекер или что-то наподобие, и ломают его, и хлебцы, или что-то такое, и ломают их. И люди, которые курят, пьют и все такое, из-за того, что они члены церкви, приходят и принимают вечерю Господню. Но это же мерзость перед Богом. Даже жертва. Сказано, «Твои дни освящения и твоя жертва стали зловонием в ноздрях моих». И при этом он постановил им приносить эту жертву. Но то, как они с ней обращались, стало зловонием, вонью в его носу, в его ноздрях. Та самая жертва, которую он установил. И вот таким образом мы принимаем Слово Божье. Слишком много христиан сегодня, так называемых, делают это. Мы встаем и учим этому Слову и говорим, Иисус Христос не тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И учим тому, что Он обещал нам, что Он почтит. И говорим, о, ну это было для чего-то другого. Наше торжественное поклонение становится вонью в Его носу. Он никоим образом не примет его. Вот в чем причина. Из-за наших традиционных привычек. Вы принимаете вечерю Господню не из-за традиции, вы принимаете ее из-за того, что любовь Божья в вашем сердце, для того, чтобы исполнить заповеди Божьи. Видите, вот для чего вы ее принимаете. Итак, если вы принимаете ее не искренне, а просто как традицию, ну, наша церковь проводит причастие каждое воскресенье или раз в месяц, или дважды в год, и идете и говорите: «Так, моя очередь подошла». И потом принимаете причастие. О, это вонь для Бога. Видите, это просто традиция. Точно так же, как и все остальное, вы должны быть искренними. Бог желает глубины вашего сердца. Помните, тот самый Бог, который привел вас на эту землю, это тот же, которому вы служите, понимаете? Вы совершаете это потому, что Он сказал так, потому что это Его порядок. Когда мы желаем прийти с самой глубокой искренностью, зная, что благодатью Божьей мы были спасены, и мы любим Его, и мы чувствовали Его присутствие, и мы видим, как оно изменило наши жизни. Все наше естество изменилось. Мы — другие люди. Мы не живем так, как мы жили обычно. Мы не думаем так, как мы думали раньше. Например, как эта книга и та ситуация, о которой мы говорили. Две книги, являющиеся одной книгой жизни. Появление первой книги жизни было, когда вы родились. Это было ваше естественное рождение. Видите? Но потом, однажды, где-то там глубоко-глубоко внутри оказалась маленькая семечка жизни, как я объяснял некоторым молодым сестрам в доме сегодня, после обеда. Видите, есть маленькая семечка жизни, которая лежит там, о котором вы размышляете. Откуда оно появилось? Что это за странные вещи? Я это говорил применительно к себе, как и вы бы сказали, Уильям Бранхам. Да, 40 лет назад Уильям Бранхам не был такой, какой он сегодня. Если кто-нибудь тогда в прошлом сказал бы «Уильям Бранхам», он был первосортным пройдохой. Видите, потому что я был рожден от Чарльза и Эллы Бранхам. В их природе я был грешник, я пришел в мир лжец, и все привычки мира находились во мне. Но также там внутри меня присутствовала и другая натура, видите, предопределенная, находившаяся там от Бога, в том же самом теле, две натуры внутри него. Вот, я только лишь приспособился к одной. Она возрастала, я лопотал как младенец, папа. Первым делом, знаете, я стал лжецом, стал всем прочим, кем является грешник, потому что я воспитывался таким образом. Но все это время там глубоко внутри была крошечная частичка жизни. Я помню маленьким мальчиком, надеюсь, я не слишком долго задерживаю вас, но зная, сидя там на берегу ручья, и я обычно сидел там по вечерам и обозревал окрестности. Папа и мама, теперь они уже отошли на покой. И в те дни мы были грешниками, в наших домах совсем не было христианства. И, о, пьянство, вечеринки, и это продолжалось постоянно. Мне от этого становилось плохо. Я брал свой фонарь и собаку и шел в лес, чтобы там провести ночь. Зимой я охотился, пока не кончалась вечеринка, может быть, до рассвета следующего дня. Приходил домой, и еще не закончилось. Я забирался на крышу сарая и там спал, дожидаясь рассвета. Потом, я думаю о том, как тогда, когда бывал там летом, брал свои колышки и ставил их, чтобы сделать некое укрытие от ветра или от дождя, если шел дождь. Лежал там, и колышки стояли в воде, ловил рыбу. Моя старая собака, похожая на енота, лежала там. Я говорил: «Гляньте сюда. Знаешь, прошлой зимой однажды ночью я разбил лагерь прямо на этом месте. Я развел костер прямо вот здесь, когда я ожидал свою старую собаку у дерева. И у меня здесь был костер. Земля промерзла на 5 дюймов. Но маленький цветочек, откуда ты взялся, видите? Ну, и откуда ты взялся? Кто пришел сюда и посадил тебя? И из какой теплицы тебя принесли? Или же, что насчет того, откуда ты произошел? Видите? Этот маленький цветок, я говорил: «О, здесь же все замерзло» и так далее, а я развел тут сверху костер. Кроме мороза был нагрев, находившийся здесь, на большом старом бревне, там, где я сжег тебя. И при этом ты здесь, и ты жив. Откуда ты взялся? Что же это было? Это был другой Уильям Бранхам, понимаете? Маленькое пятнышко вечной жизни, где-то там внутри, от генов Бога. Слово Божье, которое было заложено там внутри. Каждый из вас мог думать нечто похожее, видите? Оно действовало. Затем смотрел ввысь на деревья и думал: «Лист, я видел, как ты упал в прошлом году. «А почему ты снова на дереве? Откуда ты взялся? Что тебя поместило туда?» Видите, это была вечная жизнь, действующая в теле. И вот затем однажды, когда я шел, этот голос проговорил: «Не кури никогда, не пей» и так далее. И вся молодежь и все прочие стали немного постарше. Видите, там было нечто движущееся. Но при этом вдруг я взглянул вверх и сказал: «Я не сын Чарльза и Эллы Бранхам. Что-то зовет. Как и мой орленок. Я не цыпленок. Есть нечто где-то там вверху. О, великий Иегова, кто бы ты ни был, откройся. Я хочу прийти домой. Во мне есть что-то, что зовет». Затем я был рожден заново. Та маленькая жизнь лежала там, вода жизни излилась на нее, и она начала расти. И вот та старая жизнь была прощена, брошена в море Божьего забвения, чтобы больше никогда не быть вспомянутой против меня. Видите? Теперь мы стоим оправданные, как будто никогда не грешили, в присутствии Божьем. Тогда, когда мы приходим к столу Господню, мы должны приходить в почтении, любви и уважении к тому, что, посмотрите, где могли быть мы, если бы этого не случилось с Ним. Понимаете? Посмотрите, где могло бы... Поэтому, я думаю, Павел говорил это. Поэтому, когда сходитесь вместе, друг друга ждите. Что другими словами означает просто ожидать несколько минут, молиться, проверять себя. И если вы знаете брата, находящегося здесь, который как будто бы сделал что-то неправильное или что-то в этом роде, молитесь за него также, понимаете? Видите, друг друга ждите, подождите минутку, молитесь. Если есть что-то между вами или еще что-нибудь, не приступайте к этому, не приступайте к этому, пойдите и приведите сначала это в порядок, понимаете? Пойдите и исправьте это сначала, потому что они хотят подойти сюда настолько чистыми, насколько только мы можем быть. И мысли каждого из нас, и по отношению к Богу, и друг к другу, и после этого мы приходим и имеем общение вокруг стола Господня, понимаете? И мы делаем это, потому что мы благодарим Его и благодарим в нашем кругу, разделяя между собой один хлеб и выпивая вместе одно вино, как Его кровь и Его плоть. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, не имеете в себе жизни. Видите? Вы видите, это то, что сказала Библия. Если не будете делать, нет жизни. Вы видите, вы тогда более или менее показываете, что стыдитесь отождествить себя как христианина из-за той жизни, которой вы живете. И тогда это действительно откровенное признание. Тогда, если не делаете этого, не имеете жизни. Если делаете это недостойно, вы виновны перед телом Господа. То же самое и при водном крещении. Если мы скажем: «Мы верим в Иисуса Христа, Он спас нас от греха, и мы крещены во имя Иисуса Христа», что ж, мы бесчестим Его, мы совершаем то, что неправильно, и мы должны будем заплатить за это. И еще одно, когда мы делаем так, мы пытаемся заявлять одно, а делать другое. Вот что сегодня беспокоит нас. Что я думаю, я говорю «нас», меня и церковь, которой Господь Бог мне позволил говорить в эти несколько часов, потому что мы верим, что мы находимся в заключительном времени. Мы верим, что Бог дал нам послание. Оно было приготовлено Богом, оно было доказано Богом, оно было показано Богом. Теперь мы должны прийти к Нему в почтении и в любви, и в чистоте сердца, разума и души. Вы знаете, что вскоре настанет такой час, когда прямо среди нас будет Святой Дух будет говорить так, как Он делал с Ананией и Сапфирой. Запомните, вот, этот час приближается. Видите? И мы... Так вот, просто помните это, понимаете, что Бог будет обитать среди Своего народа. Это то, что Он хочет делать сейчас. Мы можем принять послание, как, скажем, если бы я был молодым и искал бы жену, и мне удалось бы найти жену, я сказал бы: «Она просто совершенство. Она христианка, она леди, она является всем этим, я уверен». Не имеет значения, сколько там уверенности. Как сильно я думаю, что она прекрасна. Я должен принять ее. Она должна принять меня. Видите? На основании этих обещаний. И вот то же самое мы обнаруживаем и с посланием. Мы видим, что оно верное, мы видим, что Бог подтверждает, что оно верное, Оно совершенно верное. Год за годом, год за годом. Оно продолжает оставаться верным. Продолжает оставаться верным. Все, что оно говорит, происходит в точности так, как он сказал. Так вот, мы знаем, что оно верное, но, понимаете, не делайте это с интеллектуальной точки зрения. Если вы поступите так, вы получите подержанную религию. Понимаете, мы не хотим подержанную религию, того, что кто-то уже испытал, а мы берем жизнь от их свидетельства. Я думаю, это был Иисус, который сказал Пилату одно слово, о котором я несколько минут назад размышлял, а он сказал его там. «Кто сказал это тебе? Или было ли это открыто тебе? Откуда ты это все узнал?» Другими словами. Я не знаю, какое именно это слово, с тех пор, как я прочитал, прошло много времени, но откуда ты это узнал? Как? Откуда? Кто открыл это тебе? Про то, что он Сын Божий. Кто открыл это тебе? Рассказал ли тебе об этом какой-то человек, или же, как Иисус сказал, «Отец мой на небесах открыл это тебе»? Видите? Видите, как ты выучил это? Из вторых рук? Или это совершенное откровение от Бога? Является ли это причастие просто чем-то, ради чего я прихожу, порядок, сказать, ну, все остальные принимают это, и я тоже? Это откровение того, что я часть Его, и я часть вас, и я люблю вас, и я люблю Его, и мы принимаем это вместе как символ нашей любви к Богу, и нашей любви, и нашего общения друг с другом. Теперь я хочу прочитать вам немного из Писания, и затем, я думаю, где вы, как захочет это сделать брат Перри. Я бы хотел, чтобы вы прочитали это вместе со мной, если у вас есть ваши Библии. 1 Коринфянам, 11 глава, и начиная с 23 стиха. И потом, также в нашей скинии мы всегда проводили это, и омовение ног, всегда, потому что они идут рука об руку, вместе. Я полагаю, брат объявил это вечером в среду, из-за множества людей, а вы не имеете достаточно места, чтобы разместить людей для омовения ног. Это собрались провести в среду вечером. Итак, 23 стих 11 главы 1 Коринфянам. Послушайте сейчас Павла. Помните и задержите это у себя в голове, Галатам 1:8. Если мы или ангел с небес будет проповедовать какое-то другое Евангелие вам, чем то Евангелие, которое он проповедовал, да будет проклят. Видите? Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту самую ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Теперь позвольте мне остановиться здесь, чтобы сказать, но принятие тела Господа Иисуса Христа в этом причастии не означает, что это причастие есть буквальное тело Христа. Это католичество? Я не считаю, что это правильно. Я верю, что это только лишь постановление, которое дал нам Бог, понимаете? Это не физическое тело. Так вот, это просто маленький кусочек кошерного хлеба. Это просто постановление. Точно так же я не верю, что крещение Иисуса Христа во имя Иисуса Христа в воде прощает ваши грехи. Я не верю, что вы... Я думаю, что вы можете креститься хоть целый день подряд. Так вот, я понимаю, что, возможно, здесь находятся люди, которые посещают апостольскую церковь, то есть я имею в виду объединенную пятидесятническую церковь, где так учат. Но, понимаете, я не верю, что вода прощает грехи. Или же, если бы прощала, то Иисус напрасно умер. Понимаете? Я верю, что это только постановление Божье. Понимаете? Чтобы показать, что вы получили прощение. Но принимать крещение для возрождения – нет. Я не верю, что вода прощает грехи. Точно так же я не верю, что этот хлеб и вино имеют какое-то отношение к вам. Только соблюдение постановления, которое Бог установил для нас исполнять. Видите? Это так. Я считаю, что водное крещение – это то же самое. Я думаю, то, что Он сделал все это как пример для нас, это чтобы заставить нас сделать это. А Он сделал это как пример для нас. И ноги Он омыл как пример для нас. Далее, также и чашу, 25 стих. Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, помните это, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. До каких пор? Доколе Он придет. Видите? Видите? Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Позвольте на минутку остановиться. Причину, почему он сказал это, вы найдете здесь же в другом стихе, в другой главе, что он сказал: «Я понимаю, что когда вы сходитесь вместе, вы едите и даже напиваетесь за столом Господним». Они неправильно поняли это, видите? Они просто обжирались там. Видите, точно так же, как люди сегодня делают, живут какой угодно жизнью и принимают это. Видите? Он сказал: «У вас есть дома, чтобы есть там, понимаете? Но это есть постановление, которое мы должны соблюдать». Вот. И теперь. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Видите? Кем ты являешься? Ты христианин. Ты живешь перед всеми как христианин. И если ты принимаешь и не живешь как христианин, ты не различаешь тело Господнего. Ты полагаешь камень преткновения у кого-нибудь на пути, понимаешь, так как они видят, что ты пытаешься делать это, и потом не живешь так, как должен был бы. Видите, вы не различаете тело Господнего. Теперь смотрите, что это, какое проклятие за это. «Оттого многие из вас немощны и больны, и многие уснувшие». Правильный перевод этого слова, брат Перри, «мертвы». Видите? Многие мертвы. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Видите, если мы осудим себя, то не будем осуждены. Видите? Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Видите, никакой привязки к миру. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Видите? А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Видите? Так вот, другими словами, не приходи просто, чтобы взять это, как я уже сказал недавно об иудеях, об их жертвоприношении. Они... Это было чудесно, это было дано Богом, но дело дошло до того, что они не совершали этого в искренности и в почтении, и в порядке. Тогда это стало просто... это стало зловонием в его носу. Теперь, то же самое и с нашим приходом для принятия вечери Господней. То, что мы должны приходить, осознавая то, что мы делаем. Точно так же, как и тогда, когда вы идете в воду, чтобы креститься во имя Иисуса Христа. Вы осознаете, что вы делаете, вы показываете перед церковью то, что Бог поместил внутрь вас, Христа. Когда мы принимаем это, то это показывает церкви, что «я верю каждому Слову Божьему». «Я верю, что Он есть хлеб жизни, который сошел от Бога с небес». «Я верю в то, что каждое слово, что Он говорит, есть истина». И «я живу им настолько, насколько я могу понять». Бог мне судья. Поэтому перед моими братьями, перед моими сестрами я не клянусь, я не проклинаю, я не делаю такого, потому что я люблю Господа, и Господь знает это и свидетельствует обо мне. Поэтому перед вами я беру частичку Его тела, чтобы знать, что я не осужден с миром. Видите, вот таким образом. Тогда это благословение. Я бы мог дать много свидетельств об этом, где я взял это и объяснил это в комнате с больными и увидел, как они исцелились. Помните, когда Израиль принимал прообраз этого, они ходили 40 лет по пустыне, и их одежды ни чуточки не износились, и они вышли из пустыни без единого слабого среди них, имея 2 миллиона человек, как прообраз этого. И вот, что же антипрообраз сделает? Если тело жертвенного животного совершило вот это для них, что же тело Иисуса Христа, Эммануила, сделает для нас? Давайте будем в почтении, когда будем подходить. Давайте, насколько только возможно, будем пребывать в почтении, когда будем подходить.